Поскольку у нас с вами начался пост, это то время, лучшее время, когда Господь слышит не только наше с вами покаяние, но и каждый покаянный вздох. Вот это лучшее время для покаяния и исправления. И вот мы с вами сегодняшнее наше занятие посвятим трезвению и приведению души вот в такое покаянное чувство. И чтобы нам с вами проникнуться любовью к Богу и благодарностью за наше с вами искупление. Афонский инок Агапий приводит нам следующее повествование. Вкушение святых – вселенское и совершенное благо. В нем заключаются все добрые, что только может постигнуть человеческий ум. Но мы с вами знаем, что в Царстве Небесном благодеяния Божие уму непостижимы. Как говорят святые отцы, не может ни ухо не слышать здесь наше, ни око видеть то, что происходит в Царстве Небесном. То есть неоценимое нам с вами благодеяние. И напротив, наказание мучимых в аду есть зло, все состоящее из боли, целиком несчастное, несравненно тяжелее и грубее всех временных, то есть земных мучений. То есть нет такого зла или такой боли, которую можно было бы сравнить с тем, что испытывает человек в аду. Знай, что болезни и труды настоящей жизни – частичное зло, потому что не истязают сообща все наши члены и чувства, но только по частям. Одно зло для глаз, другое для ушей, для сердца, для живота и других членов. Ни одно из этих зол не является общим, чтобы стеснять все члены тела, но отдельно для одного члена. То есть мы с вами знаем, что у нас то одно болит, то другое, то третье, ну три члена вместе там. Голова, живот может болеть, легкие могут быть больные, там прочее. Но чтобы одновременно у нас с вами все заболело, такого не наблюдается. Мы знаем, что в земной жизни одна из болей зубов или ушей, или глаз доставляет великую тягость и скорбь страдающему. То есть у нас, если один глаз болит или один зуб, как мы себя чувствуем? Не знаем, как до зубного дойти. И согласны на любые пытки у зубного врача, лишь бы прекратить эту боль. Вот кто страдал крепко зубами, тот помнит. Представь, что ты видишь паралитика, у которого ноют все члены, все. Ни одна часть не свободна от мстительного мучения. Но одновременно он терпит жесточайшую боль во всех внутренностях, в голове, в ушах, в глазах, во всех членах тела. Да при этом лежит на кровати в тесноте и истязаниях. Вот трудно представить, какое ощущение чувствует этот человек, когда все болит, каждый ноготь, и когда все это болит одновременно, еще и связанный, пошевелиться невозможно. Что может быть более жалким или достойным слез увидеть такого человека? Думается, что самое жестокое сердце растопилось бы от сочувствия и сострадания, если бы увидел человека в таком ужасном положении. Таким образом, и во 100 раз хуже караются в аду грешники всеми чувствами и членами, которыми они отрешались от Бога. То есть всеми членами и чувствами, которыми отрешались, то есть которыми согрешали, человек страдает в аду. А теперь переберем, каким только членом или чувством мы с вами не согрешали перед Богом. Вряд ли найдется такое место у нас с вами, которое было бы невинно перед Богом, целомудренно. То есть, о чем это говорит? Что мы должны с вами представить, что нас с вами ожидает, если мы не приведем свою душу в соответствующее покаянное состояние и исправление нашу с вами жизнь. Всякий член и чувство в аду вкушает, то есть здесь вкушает усладу греха, там чувствует боль возмездия. Те, кто совершил больше грехов, имеют различные мучения в том безрадостном месте, где будет всякая скорбь и печаль, и стенания. Жарчащее жжение огня, холоднейший лед, огненный дым, взгляды бесов мерзкие и страшные, скрежет зубов, непрекращающаяся жажда, несравненные ни с чем зловонья, неусыпающий червь, всякая нечистота и мука. Но большим из всех названных мучений будет лишение Бога. Это стесняет сильнее всего. То есть вот перечислили те пытки и муки, которые испытывает человек в аду. Как-то мы забываем об этом. Если бы к нам применили хотя бы одну из них, ну, трудно представить наше с вами духовное состояние. Вначале рассмотрим менее страшные мучения. Мы находим в Писаниях, что грешники подпадают под 9 кар. Итак, 9 кар в аду. Первое. Жжение огня. Как записывает святой апостол Матфей слова из уст Господа. «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный». Это не тот огонь, который мы пользуемся здесь, в мире. Он так же мало жжет, здешний огонь, как настоящий огонь отличен от нарисованного. То есть, если мы нарисуем огонь и зажжем, скажем, свечу, и сначала приставим палец к нарисованному, а потом приставим пламя свечи, то почувствуем разницу. Вот такая же разница между нашим огнем и огнем гиенским. То есть можно себе представить, насколько он жжет сильнее. Блаженный Августин говорит, что насколько страшнее жжет пламя настоящее, чем пламя, изображенное на стене, настолько больше опаляет пламя учения, чем пламя обычное. Как оно жжет, мы себе представить не можем. Но разницу. Вот представить нарисованный огонь и огонь, который жжет. То есть, если мы вот здесь себя опалим этим огнем, это ничего по сравнению с тем огнем, который насквозь пронизывает тех, кто находится в аду. Пламя мучения отличается от обычного в трех вещах. Первое. Оно мрачное, не имеет света, а только жжение. То есть света там пламя не дает, сразу переходит в копоть черный. Второе. Оно не принадлежит ни к какой материи, но жжет нематериально. И поэтому сильнее давит. То есть у нас с вами пламя принадлежит какой-то материи. Скажем, горит свеча, или газ горит, или горит дерево. То есть у нас с вами пламя принадлежит какой-то материи. Там это пламя никакой материи не принадлежит. Поэтому сравнить его жар нельзя ни с чем здесь. Оно неугасимо и никогда не уменьшается. Вот что страшно. Никогда не уменьшается. Невозможно сделать его, чтобы оно палило меньше. Представим, что мы видим большую печь. Она вся исходит искрами. Посреди огня лежит связанный по рукам и ногам железными путами человек. Он опаляем, но не может умереть или сгореть. Так страдает в очаге пламени осужденные, без всякой надежды выйти из этого неугасимого огня. И никогда никто их не развяжет. Вот мы с вами, как бы ни болели здесь, какие бы боли ни испытывали, а мы болеем с надеждой на выздоровление. То есть, что рано или поздно эта боль кончится и кончается. Даже если она не закончилась при нашей телесной жизни, она заканчивается с разлучением души от тела. То есть у нас всегда есть надежда на то, что боль прекратится. Зуб болит, вылечили, потерпели, вылечили. А тут вот представить себе, что никогда, никогда не кончится вот это жжение, вот эта пытка. И на Агапе говорит, представь, власть приговорит тебя за какое-нибудь преступление, наказанию на выбор. Провести всего один час в горящей печи или всю жизнь на каторге в цепях. Что вы выберете? Конечно, лучше будет многолетняя неволя со всеми стеснениями, чем час наказания в печи. Но почему, безумец, ты не презираешь греховные наслаждения плоти и всякое временное вкушение, чтобы быть освобожденным от нескончаемого пламени? Здесь летом в жару мы не можем потерпеть. Все пытаемся в тень, вентилятор, в воду залезть. А как будем переносить неугасимый пламень? Как будем? Как мы об этом забываем? Если кто-то скажет, что он помнит, простите. Тут же спрошу, осуждаешь? Все. Нет у тебя, нет памяти о том, что ожидает на том свете. Какое там неугасимое пламя. Это мы с вами только одну и разбираем. И самую малую муку из всех, которые там есть. Это самое малое наказание, жжение. А вот кто-то, если сомневается, что это страшно, ну, попробуйте палец вставить в пламя свечи, посмотрим, сколько продержим. Второе наказание. Лед и холод. Бесы извлекают грешников из огня, чтобы бросить их в Тартар, то есть в бездонную пропасть, где великое озеро, полное холоднейшего льда, это и есть скрежет зубов. Мороз. Немалое наказание, кому случалось в холодное время падать в воду. Тот знает, как это больно, что превышает всякие слова. Кровь уходит и собирается во внутренних членах с невероятной болью, а сердце на пределе от множества собравшейся крови. То есть вот если кто-то попадал в холодную воду, и не просто так, как мы едем по святым местам, окунулись и выскочили, и то помним, как обжигает тело, когда выскочишь. А вот окунуться и не вылазить, когда начинаются судороги, когда сводит все мышцы так, что вздохнуть невозможно. Это такая боль, это такая пытка. Третье наказание – вонь. В аду собраны нечистоты и грязная мерзость со всего света. Тела издают зловония. Особенно торжествуют бесы, стесняющие грешников обонянием, безмерной вони этого нечистого места. Вот там особенно торжествуют. Эта пытка нам с вами до конца незнакомая. Святой святитель Григорий Двоеслов приводит рассказ очевидца, побывавшего в аду. Он видел реку с дурным смрадным запахом, потому что ежедневно из всего мира стекает в преисподнюю нечистота плотских пороков. То есть все вот эти наши пороки, они имеют духовный смрад. Почему святые и указывают, что у нас весный смрад ангелы не чувствуют, а вот духовный смрад их крепко поражает, как они его терпят. Так вот, все эти нечистоты собираются из по ручейкам в реки и стекают в ад. На берегу реки стояли жилища. Смрадная мгла проникала в некоторые жилища, а до некоторых не могла коснуться. Это значит, что много есть людей, которые совершают весьма многие добрые дела, однако же прикасаются еще плотским пороком и услаждением воображения. То есть человек уже, скажем, не творит греха плотью, зато мечтанием, воображением, представлением продолжает услаждаться грехом. И помним, доходит до сожаления о несодеянном грехе. То есть вспоминает, что мог бы совершить грех, эх, жалко, не совершил. Доходит до такого. И весьма справедливо проникает смрадная мгла в жилище тех, которых услаждает здесь запах плоти. Вот есть такая страсть услаждаться запахами плоти. Должно заметить, что видел он страждущую мглу для вразумления, как плотские наслаждения помрачают ум преданного им человека до такой степени, что он не видит сияния истинного света, но чем ниже наслаждение, тем большим мраком покрываются для него высшие предметы. То есть тот, кто занимается услаждением, воображением, представлением, мечтанием, чем ниже этот грех, тем меньше он думает о Боге, о спасении и прочее. То есть тогда, ведь у нас помним, да, что там, где помыслы, там наше сердце. Значит, и сердце порабощено, и перемазано. А помним, только чистое сердце увидит Бога. Не видеть Бога человеку, который услаждается греховными помыслами, представлениями, воображениями. А сейчас распространена порнография повсеместно. Услуги интернета к этому представлены. Как правило, если человек пользуется интернетом, ну, редкий случай, когда не открывает эту страницу, где порнография, и начинает услаждаться рассматриванием вот этих блудных изображений, естественно, услаждается и идет на путь погибели. Если, Господь сказал, в чем застану, в том судить буду. Если такое случится и погибнет, то там будет вкушать вот этот запах смрадный. Но еще раз хочу подчеркнуть, мы с вами представить не можем, что это за смрад. Вот как не можем представить, какое там жжение, только так образно. И вот с этим смрадом, очевидно, такое же положение, если нарисовать на стенке какое-то изображение дыма, и на самом деле вкусить здесь какой-то смрад, очевидно, такая же разница между смрадом, который мы испытываем здесь, и смрадом, который находится в аду. В аду такой дурной запах, что если бы один из мучимых грешников смог прийти в мир, то воздух бы испортился от его вони, а все на земле погибло бы. Вот так учат святые отцы. Весь, вот один грешник бы оттуда пришел, смрадный, весь воздух на земле бы испортился. А в книге «Зерцало примеров» повествуется, двое родных братов были на проповеди одного священника, который как раз говорил об отмщении ада. Ну вот как мы сейчас с вами сидим и слушаем об отмщении ада. Один из братьев испугался и ради спасения стал монахом. А другой, не веря в эти слова, остался в мире и жил в различных грехах. Через несколько лет он умер. Брат-монах упросил Бога, показать ему участь брата. Умерший ночью явился и сказал, что он в безмерной боли. Монах спросил: «Скажи мне правду, в аду мучения такие страшные, как нам рассказывают книги, или учители церковные написали это, чтобы нас пугать?» Вот, кстати, вот это... вы нас, батюшка, не пугайте. Или так: «Но вы нас запугали». Вот когда начинаешь рассказывать, что будет вот тому, кто не желает приходить к покаянию, расскажешь, что ожидает там нераскаянного грешника. Говорят: «Ну, вы нас тут запугали». Ложь это, не запугали. Мы говорим, что если бы я вас запугал, то вы тут же бы раскаялись. Но вы же не желаете каяться. Значит, нет вас страха. Нету. Одна претензия. Что вот вам вы пришли, а с вами так обошлись. Начали вас пугать. Вот пугают нас святые отцы и Господь, когда говорят о муках ада. Пугает ли нас Господь, когда говорит, там будут плач и скрежет зубов? Или предупреждает, чтобы мы опомнились? Умерший сказал: «Они, то есть эти муки, в 1000 раз больше, чем написано, ибо всех языков у людей недостаточно, чтобы поведать о тех болях». Ну вот закономерно. Если невозможно передать той благодати, которая осияет праведников в Царстве Небесном, то закономерно, что невозможно передать тех мук, которые испытывают в аду, языка не хватит. Монах спросил: «Могу ли я хоть немного ощутить их чувственно, чтобы увериться в истине?» То есть дай потрогать. Это мы с вами. «Да, каким чувством ты желаешь их постигнуть?» Он отвечал: «Я малодушен и боюсь, как бы мне не умереть от этого. Сделай только, чтобы я ощутил запах как можно меньше». То есть по минимуму. Тогда ему увиделось, что явившийся подтянул рубаху, и вышло такое зловоние, что монахи в монастыре не могли его вынести, а только бегали туда и сюда, как помешанные, и не могли успокоиться, пока не удалились из вида монастыря, где построили новую обитель. В той обители невозможно было находиться. То есть настолько вот этот смрад захватил и моментально впитался в стены, все, что там было, что, ну вот, представьте состояние человека, если он от вони бегает, как умалишенный. То есть не может прийти в себя, такое зловоние. Это минимум. Поэтому, когда святые указывают, что если бы один грешник сюда явился, он бы испортил здесь весь воздух. Инок Агапий продолжает: «Увы, тем женщинам, которые душатся мускатом и другими духами, чтобы благоухать по дороге, они будут смрадны больше, чем сгнившая падаль, больше, чем помойка и навоз». Но мы с вами знаем, что на это же указывает и святой Иоанн Златоуст, который говорит, что тот, кто на этом свете мастями воняет, на том свете смердеть будет. То есть все святые отцы сходятся к тому, что вот эти все запахи, которыми себя снабжают женщины, они служат для прельщения, обольщения. То есть это не богоугодное явление. И обычно, когда заходит об этом речь, мужчины, те, как правило, молчат. Но женщины в большей своей массе, если не вслух, то внутри начинают не то чтобы возмущаться, но сомневаться и протестовать. Говорят, ну как же жить? Что ж, ходить смердеть? Нет, не смердеть, если мыться. А как же жарко? А не надо никому прижиматься. И запаха не будет слышно. Еще раз, чтобы было понятно, священники летом такая жара, мы столько потов, столько мы там обливаемся под облачениями, ведь служим в любую погоду, и ничего себе невозможно позволить снять. И ну, я не слышал, чтобы кто-то из священников какой-то смрад испускал. Да не прижимается никому. И подходит на такое расстояние, и Господь охраняет, бережет. Ну вот, вернемся. Если испугались пламя, вони, льда, то сегодня же выкинули все духи, краску, женщины брюки. А если нет, значит, бесстрашны мы с вами. Нет страха. Нету. Четвертое мучение. Мучение зрения. Оно карается мрачным видом бесов. Бесы столь безобразны и страшны, что если увидеть кого-то из них, а рядом будет стремнина или горячая печь, то скорее упадешь с высоты или свалишься в печь, чем увидишь взгляд беса. Вот милость Божия, что Господь нам сотворил кожаные ризы, то есть под ними понимают наше вот это дебелое тело, которое не позволяет нам видеть бесов, и, ну, естественно, и ангелов мы не видим. То есть вот этот тонкий мир духов мы не видим, это милость Божия. Но мы знаем случаи, когда человек начинает видеть. Такое бывает, что и бесы по попущению Божия открывают человеку, начинают видеть вот этот тонкий мир духов. И настолько он страшен, что человек или накладывает на себя руки, или не может выйти из психиатрической лечебники. Это практика, мы постоянно с ней встречаемся. Мало того, уже даже не самих, когда бесов видит, а те видения, которые они показывают. Вот видеть видения от бесов и бесов – это земля и небо. Но даже видеть видения, которые они покажут, это ужасно. Это такая пытка, кто ее не испытывал, не знает, что это такое. Ведь человек видит и с открытыми, и с закрытыми глазами. Спрятаться некуда. Постоянно перед глазами изображение – одно сменяет другое. И они настолько ужасны, что человек в безумие приходит. Но если увидеть самого беса и его взгляд, слышали, что святые говорят? Скорее в печь бросишься, чем взглянешь ему в глаза. А там вот эта пытка постоянно. Вот эти лютые, полные ненависти, злобы. Мы не можем себе представить, как они выглядят, насколько они ужасны, они проникают прямо в самое сердце. Вот эта злоба, ужас, она проникает во всю душу, охватывает. Ведь если кто-то с демоническими силами сталкивался только чуть-чуть, знает, как сковывается тело, как сковывается душа, разум, волосы на самом деле становятся дыбом. На самом деле, если такие люди, как схимники, вот пример один из Псковопечорского повествования, когда схиму постригли старца, и только он расположился в келье, когда исчезли стены, на него полчища бесов двинулись, он забыл, как зовут Бога. Он от страха не мог призвать имя Господа. Он забыл, как сказать Господи. Он ухватился за крест и держался за него, этим и спасался, пока опомнился, призвал Бога. Насколько они страшны, если человек подготовленный, схимник, вот пришел в такое ужасное состояние. Что нам с вами? Пятое отмечение. Это крайний голод и безмерная жажда. Как говорит святой Давид, будут голодать, как пес. И апостол Иоанн пишет в Откровении, будут есть и поглощать свою плоть от великого голода и безмерных трудов. Мы с вами не можем представить, как может человек возголодаться, мы можем только по описаниям из жития святых представить себе тот голод, когда человек начинает зубами рвать свою плоть, ее поглощать. Были такие случаи, когда по попущению Божьему преступники против Бога бесновались и рвали свою плоть зубами. Это какой голод должен быть, что человек не побоялся ни боли, ничего, и это не раз укусить, это оторвать и есть. Страшно. Вот такое было. Слава Богу, вот тем, о том случае, о котором я говорю, опомнились люди, покаялись, Господь простил их, спаслись. Но там в аду нет прощения, нет остановки, нет. Человек будет грызть себя, есть и невозможно съесть. Жажда будет еще сильнее преувеличивать скорбь и муку. Грешники станут кричать вместе с упомянутым богачом: «Отче Авраам, помилуй нас, дай нам каплю воды, чтобы мы охладели». Иссохший язык: «Ибо мы горько болезным от сильного жара». А он им отвечает: «Вы получили ваше благо в вашей жизни». Чтобы нам с вами это не услышать, что все, что ты хотел, ты уже получил. Все, от меня ничего не получишь. Вот чтобы нам с вами не услышать этого. Подумай над причиной такого немилосердия Авраама. Здесь нужно учесть три вещи. То есть, рассмотрим немилосердие. Почему он проявил немилосердие? Так вот, указывает на три вещи. Первое. Кто просит? Кого просят? И что именно просят? То есть, почему просят безуспешно? Если мы в мире видим, что кто-то просит и не имеет успеха, то здесь действует одна из трех причин. То есть, в нашем мире, если человек просит, ничего не получает, то вот одна из трех причин. Первое. Или просящий ничтожный и недостойный человек, и поэтому его не слушают. Или просимое велико и сложно, ну, то есть просит такого, что невозможно дать выполнить. Или правитель жестокий и не сострадает брату. Вот три причины. Или просит недостойный, ему отказывают, отгоняют, отойди, говорят, на водку не дам. Или бросит у человека, у которого жесткое сердце, или много просит. Но вот в рассмотренном случае с Авраамом, здесь все наоборот. Просит знатный князь, очень известный, облаченный в пурпур и висан. То есть мы знаем, что у на Востоке, вот это одеяние пурпурного цвета носили только знатные вельможи. То есть видим, что человек достойный просит. Авраам был очень милостивый и гостеприимен. То есть, опять-таки, у кого просят, не жестокосердый, мог бы дать. И прошение звучало не о каком-то великом даре, а всего лишь о капле воды. Каплю воды просил. Почему же Авраам не дал ее? Потому что в аду нет покаяния и нет милости. Нет милости там, нету. Ни сострадания, ни милости, ни покаяния. Что-либо исправить там невозможно. Шестое наказание. Неусыпаемый червь совести. Когда мучимый грешник видит перед собой все совершенные грехи, как будто они изображены на стене, то он тем более мучается и скорбит от этого помысла. То есть если перед нами покажут все нами совершенное, всю гнусность, все безобразия, мы с вами придем в отчаянное состояние. Вот сколько раз на ум приходили грехи мерзостные, даже те, в которых уже раскаялись, которые давно не совершаем. То есть помним, если мы покаялись и не совершаем, и нам пришел воспоминание о таком грехе, значит, мгновенно нужно отгонять. Это бесно напоминает, чтобы снова нас вернуть на тот же грех. То есть тут же, Господи, помилуй, Господи, отгони, все, отогнали, не вспоминая. Но там в аду постоянно будет возникать все наше с вами беззаконие, вся гнусность, совершенная на земле. Как червь рождается в гнилой материи, а потом пожирает и уничтожает ее, так негодный, изгнивший в беззаконие грешник от боли рождает червя совести, непрестанно и неусыпно пожирающего его сердце, как говорит Григорий Великий. Вот там, от боли, которую испытывает, вот эта червь совести начинает мучить, что он, что ж ты делал? Ну, как же ты жил? Вот начинает есть сердце этот червь. Сейчас плотское вкушение кажется грешнику наслаждением, но тогда сладость превратится в червя, и он будет пожирать его внутренности. Но мы с вами знаем из жития святых о том, что кроме червя совести, там есть еще и червь, тоже неусыпаемый, который на самом деле съедает человека. Ест, не съедает до бесконечности. Помним, что Мотовилов, когда он здесь на земле испытывал муки ада, когда он здесь горел, то с него по нескольку раз в день снимали копоть с лица, с тела. Вот внутренний генский огонь жжет. Когда его муки Тартара пытали, он в пламени свечи держал до получаса руку. Она не то что волдырем не покрывалась, она даже не оттаивала, покрывалась копотью, но не оттаивала. И червь его ел, и он этот червь вытаскивал из ушей, растягивал на глазах у епископа. Вот этот червь ужасен. Вот как тяжело потерпеть укус комара, блохи, и не почесаться. Там не почешешься. А вот как, когда тебя изъедает червь, постоянно в тебе возится, есть, и не один. Седьмое наказание. Узы и тьма кромешная. Ну вот это выражение, тьма кромешная. Бог есть свет, а вне Бога, кроме Бога, есть тьма. Вот кто с Богом здесь живет, тот во свете. Кто без Бога, тот кроме Бога, тот во тьме пребывает. Так вот, в аду тьма кромешная, она еще и физическая. То есть на самом деле темень. Тот огонь не дает света, а только жжет. И пылает непрестанно. А те, кто не был одет в брачную одежду, Господь говорит в Евангелии от Матфея, свяжите его по рукам и ногам, возьмите и бросьте во тьму кромешную. Неразрешимые узы, безутешная темница, мрачное заключение, ужасное положение. На самом деле, если кого-то посадить в темницу, то есть в подвал, ну и хотя бы недельку вот в этой темноте прожить, когда ничего не видно, то есть ни одной полоски света, даже мерцания нету, очень скоро человек приходит в отчаянное состояние. Почему раньше темницы и были? Ведь сажали не просто, а темницу копали яму, закрывали сверху, стали сарай, и темница, или это было в скалах, или это здание было. Ну такая, то есть абсолютная темень была. Это одна из пыток. Восьмое наказание. Вечное отчаяние и тягостная печаль. Ибо у бедных мучимых нет никакой надежды когда-нибудь выйти из этого места боли. Вот это, пожалуй, вот отчаяние, вот кто испытывал отчаяние, безысходность, знает какое-то ужасное чувство. Ведь помним, у бесов здесь есть два очень опасных духа. Без уныния, который внушает помыслы, что все худо. И рядом ходит без отчаяния, который говорит, возьми веревку и повесься. То есть доводит до самого страшного, доводит до самоубийства. Вот кто был в таком ужасном состоянии, тот знает, какая это мука. Но вот были случаи, когда заходит человек в храм абсолютно с отсутствующим видом. Его нет на земле. Видишь, нету человека на земле. Нету его здесь. Он погиб для земли. Спрашивает, что худо? Худо говорит. Тогда говорит, давай сейчас будем делать земные поклоны с молитвы Ефрема Сирина. Повторяй за мной. Начинает говорить молитву Ефрема Сирина, делать земные поклоны, он вместе с тобой делает. И к 12-му поклону, к 16-му, простите, у него глаза становятся светлые. Потому что за поклонами от него отходят все духи. Вот Потому что молитвой призываешь дух праздности, уныния, любоначалия, прозословия, дасть мне, дуже целомудрия, смиренномудрия, терпения, любви, дару мне, рабу твоему. Так вот, спрашиваешь, ну что, отошла, отошла, куда шла? Шла вешаться. Ну вот, увидела крест, и ноги сами занесли, без всякой мысли, абсолютно. Вот ангел-хранитель завел. И спас человеку жизнь. То есть вот это отчаянное состояние, оно ужасное. Так вот, в аду вот это отчаянное состояние, это их нет более, чем все мы, все, что мы перечислили. То есть все пытки не могут сравниться с вот этим состоянием душевным. Когда знаешь, что нету конца пыткам и никогда не будет, вечно будешь мучиться. Они знают, что мучения не имеют конца. Они будут кричать нескончаемо, проклинать и хулить небо, землю, все творение и самого судью, который приговорил их столь великим скорбям. Они будут пожирать свою плоть, как собаки. Вот от этого отчаяния, не только от голода, от отчаяния, что все, нет выхода. И никогда не будет, никогда. Они будут звать смерть и не будут услышаны, потому что там смерть начинается всякий раз, но конца не имеет. То есть человек постоянно испытывает смерть. Почему говорят смерть вечную? Но не заканчивается. То есть нет вот такого, чтобы человек впал в такое состояние, чтобы для него все исчезло. И мир, и муки, и сам он для себя исчез. Нет такого состояния. Вот как у нас, знаете, бывает в беспамятстве человек находится, что ничего не помнит, ничего не слышит, не видит. Без чувств, без сознания. Нет там такого состояния и никогда не будет. Блаженный Августин об этом пишет. О смерть, сколь ты являлась бы теперь желанной и сладостной для тех, для кого здесь ты была ненавистной и горчайшей. Вот здесь боялись смерти. Говорит, ты мне про смерть не говори. Все, сплюнет. Там они желают ее. Там у нее такое вожделение получить эту смерть, чтобы все прекратилось. Тогда они тебя боялись и избегали. А теперь вожделеют тебя и просят. Нескончаемая боль, страшное страдание и рыдание. Несчастные отдали бы все царства мира, если бы им возможно было уменьшить свои страдания. Но такого не будет. Все бы отдал человек. Вот сейчас надо отдавать все, чтобы избежать этих страданий. Там уже невозможно будет. Сейчас надо кричать: Господи, не дай мне совершить то, не дай мне совершить это. Сейчас. Там уже бесполезно кричать: зачем я это совершал? Вот сейчас. Их смерть бессмертно, предел беспределен, огонь неугасим, плач нескончаем. другого там не слышно. А только крики от боли и скорби, увы, увы, горе мне, горе мне. Там ничего нет, только змеи, черви и лишенные милости бесы. Помним одно из откровений. Девушка, которая 9 дней была на том свете, показывали ей, вот, кстати, о змеях, одну женщину, которая трехглавая змея впилась в уста одной пастью, а двумя другими в груди. Та испытала боль страшную, но трудно, змея вцепилась в нее. Саша, за что ты? Блудом занималась. Вот. Но это, пожалуй, еще не самое страшное. Инок Агапий обращается к нам, чтобы понял слушатель, их вечность, не ленись чаще перечитывать эту главу. Еще раз. Нам бы почаще возвращаться к описаниям того, что нас с вами ожидает на том свете. Ведь на самом деле, если человек разумный и собирается переехать в другую страну, он заблаговременно узнает, какие там порядки, где там найти работу, как там жить, как обустроиться. Пытается вещи переправить туда, скажем, контейнером и так далее. Вот если бы мы с вами помнили, что мы здесь странники, а дальше у нас ждет переселение, то мы с вами подробно бы узнавали о той стране, куда можем переселиться. Если о Царстве Небесном, значит, как туда переселиться, что для этого нужно сделать, какие там порядки, как туда контейнер отправить, то есть дать милостыню, она поехала туда, обокрали, сказал Господи, я ему подарил, не доплатили, сказал Господи, не накажи, подарил. Вот мы все туда отправили, выше всякой милостыни. И наоборот, помнить о том, что нас ожидает, если мы с вами не образуемся. Ибо тот, кто не кается в своих грехах от страха перед таким мучением, или одержимый умалишенный, или неверный, так нас предупреждает афонский инок Агапий. Кстати, вот эта надежда, что вот покаешь потом, она не оправдана ни с какой стороны. Вот приводится случай с настоятелем Нотр-Дама. Он жил, ну, неподобающим образом, мягко сказать. И когда крепко заболел и стал при смерти, то он призвал своего собрата-священника и во всем покаялся. А после смерти его преемник попросил Бога о том, чтобы он показал его участь. И сказал, что он горит. Он его спрашивает, как же так? Ты же покаялся. Почему горишь? А тот сказал, я каялся от безысходности. И внутри я не отрекся и не отказался от тех грехов, от тех страстей, в которых каялся. То есть, как у нас, говорит, каюсь, что смотрел зрелище. Тот же телевизор. Но внутри нет ни малейшего желания отказаться от этого. Снова садится перед ним и снова вкушает эту мерзость. И так со многими грехами. Говорит, каюсь, но внутри нет отречения, нет полного вот этого самоотвержения. И такое покаяние не впрок. Очень легко, вот элементарные вещи, которые сейчас больше всего женщин поражают, еще раз, это брюки, краска. Очень легко проверяется, лицемерно человек кается, вот так без отречения, говорит, каюсь, чтобы получить причастие, и тут же завтра одеть и брюки и накраситься. Или на самом деле кается. Спрашиваешь, вытянешь сегодня брюки? Нет, говорит, ну как же. Краску вытянешь? Нет. Ну все, значит не каешься. Значит, намереваешься завтра то же самое делать. То есть, если рассказывать, значит, надо с греховным предметом тут же расстаться. Вот это покаяние. Горе таким кающимся, которые не собираются расставаться с грехом внутренне, для которых грех не стал ненавистным. Если бы была такая гора песка, что ее вершина доходила до неба, а ты каждый день перетаскивал бы по одной песчинке, то работа длилась бы некоторое время. Но адское мучение не имеет конца. Вот если даже песчинки будем гору перетаскивать, рано или поздно она закончится. Но там нет конца, нету его. Другое страшное сравнение. Может быть, умилится наше жестокое сердце, и мы обратимся к покаянию, дабы быть искупленными от этого мучения. Если бы ангел сказал мученикам, слова, доставившие им, без сомнения, большую радость. Радуйтесь, осужденные, и не плачьте, ибо милостивый Бог повелел, чтобы я сходил с неба раз в год и извлекал одну каплю воды из всей водной стихии. То есть вот сколько есть воды во всех источниках. А когда иссякнет океан с морями, источники, реки и колодцы, тогда кончится ваше наказание, и вы будете искуплены от кары мучения. То поистине великую радость получили бы грешники, надеясь со временем увидеть конец. Пусть бы прошло даже столько лет, сколько капель во всем мире, но несчастные никогда не услышат этого слова. Никогда нет избавления. Вот чтобы нам помнить, что не будет там избавления, не будет, может, отрезвеем. Может, начнем исправлять свою жизнь. Может, скажем грехом, начнем не на жизнь, а на смерть. Вот действительно, не на жизнь, а на вечную смерть бороться. Или жизнь вечная, или вечная смерть. Другого исхода у нас с вами нету. И с каждым грехом. Как слава рая не имеет конца, так и мучения грешников. И наказание окажется тем более, чем больше было здесь вкушения. А согрешившие члены будут болеть сильнее. Обжоры будут страдать от голода и жажды. Говоря просто, нет такого падения, которого не имело бы сродного наказания. То есть нет такого греха, нет такого органа, который бы согрешали, который бы осталось без наказания. Мы с вами чем только не согрешаем. Но кара одного часа там хуже, чем кара 100 лет в этом мире. Еще раз. Один час там хуже, чем 100 лет в этом мире. Помним из рассказа парализованного юноши, который мучился и говорил, что, Господи, нельзя ли как-то изменить мне эту кару? И ангел пришел и сказал, да можно, 3 часа в аду. Или год здесь еще отмучайся, Господь тебя призовет. Год или 3. Он согласился, когда его пустили в ад. А потом раздался свет, появился его, вы оттуда извлекли. И он сказал, что не думал, что я из уст ангела услышу ложь. Он говорит, когда я тебя обманул? Он говорит, ты мне обещал через час забрать, а сколько столетий прошло? Он говорит, родной, только час прошел. Нет, ты мне я обещал через 3 часа забрать. Он говорит, тебе еще 2 часа там находиться. Тогда он взмолился, нельзя ли назад в постель? Он сказал, можно. И тогда он с благодарностью каждую боль испытывал. Тогда в отчаянии каждый скажет такие слова. Да погибнет день, когда я родился. Почему не скончался во чреве? Я вышел из утробы, и почему тот час не погиб? Книга премудрости Соломона говорит, «О, мы безумные, что свернули с пути истины! Какая польза нам от превозношения! Для чего нам богатство и хитрость?» Все это прошло как тень. На самом деле, что в этом мире может быть ценного, кроме любви к Богу и любви к ближнему? Что может быть здесь ценного? А у нас ценится гордость, тщеславие, превозношение. И один из страшных грехов, помним, это негодование, это недовольство поступками и образом мысли окружающих. Он за собой тянет и раздражение, и гнев, и осуждение, что угодно, не по-моему. Вот это страшный грех. Если кто-то с ним не борется, нет спасения. Вот негодование, к нему обязательно примешивается еще и желание отомстить. Ну, я тебя устрою, я тебя так же сделаю. А вот это уже грех, гнев, это есть грех человекоубийства. И так с каждым грехом. Подобные слова будут говорить в адском мучении грешники, раскаиваясь без результата, ибо закрыта дверь покаяния, и кончился праздник. Все. Захлопнулась дверь. Вот, помнится, ну, простите, это мой личный опыт. Помнится, когда я первый раз попал в тюрьму, то есть пошел туда на встречу с заключенными, и там вход, он начинается с большим количеством металлических дверей. И вот этот лязг открываемых засовов, замков, и вот когда попал в камеру, и следом захлопнулась дверь, я увидел, небольшое количество, там человек 15 было осужденных в камере, в зловонной. Вот когда захлопнула следом дверь, что-то у меня такое проскочило, что я сам осужденный пришел сюда, и за мной захлопнулась дверь. Такой ужас обуял, что все, дверь захлопнулась, больше не выйдешь. Они там в одном нижнем белье, на улице январь, окно такое узкое, не застекленное вверху, но этого воздуха не хватает. Там в комнате в 3 яруса койки, дышать нечем, грязь, вонь, чесотка. Вот такое ужасное положение. Но это рай. Сравним с тем, о чем мы сейчас с вами слушаем. Еще раз, вот эта безысходность, когда сзади захлопнется дверь адская, не приведи Господь кому-нибудь из нас испытать. Несчастные языки, не произносящие ничего, кроме богохульства, трижды несчастные уши, Вы ничего не слышите, кроме плача и рыдания. Злосчастные очи, вы ничего не видите, только змей и бесов. Сумасшедшие, какую пользу вам принесли земные наслаждения, которые у вас были? Теперь вы в безутешном плаче. Вот там вспомним и анекдоты, как мы смеялись, и кинокомедии, то есть злорадство. Там зло произошло, все радуются. Помню, без ума смеялся, и греху брата своего посмеялся. Там заплачу. Всякий пусть устрашится будущей кары и станет переносить временное наказание, как то сделал поднявшийся из мертвых, о котором повествуется следующее. Святой Кирилл Александрийский спросил воскресшего из мертвых, который беспрерывно плакал: какие муки приготовлены грешникам? Тот отвечал: если все скорби, кары, насилия и мучения этого мира ты сравнишь с самым малым мучением ада, то они покажутся тебе наслаждениями и утехами. Запомнили? Все кары, боли, болезни, насилие, издевательства, вот все, что можно здесь потерпеть, вот вместе все собрать, это утеха и наслаждение по сравнению с тем, что испытывает в самых малых муках ада человек. Кстати, вспомним, что там не все одинаково мучимы, что с нас спросится больше. Вспомним, как Макарий Великий ходил по пустыне, и когда он увидел череп, стукнул по нему палкой, говорит: кто ты? И хозяин черепа с того света ответил, что я языческий жрец, что здесь было капище, я приносил жертвы идолам. Спрашивает: а где ты сейчас? Горю. Он спрашивает: а вот мы за вас молимся, как вам? О, говорит, великое облегчение. Пламя становится меньше, мы начинаем друг друга видеть через пламя. Тогда нам от этого великое облегчение. Увидеть только. А спрашивает: а есть ли кому хуже, чем вам? Есть, говорит, это христианам, которые отвернулись от Бога. Они гораздо глубже, и пытки там гораздо страшнее. Это про нас с вами помнить. Кому больше дано, с того больше спрос. Помнить, с нас больше спросится. Так спросится. Вот как благоедение здесь получаем, так спросится там. Итак, воскресший продолжал: поверь мне, что если кто испробует грубость тех мучений, тот скорее предпочтет быть караемым без облегчения здесь до конца мира всеми скорбями и истязаниями, которые претерпели все люди от Адама до сегодняшнего дня, чем только один день провести там в адском мучении. Еще раз. Вот все муки и скорби от Адама, если собрать и сказать, вот этими муками и скорбями будут пытать до конца света, еще раз, или час в аду, то окажется, что вот это гораздо легче, нежели час в аду. Вот чтобы у нас не сгладилось это из памяти. вот то, о чем мы здесь с вами говорим, о чем нам напоминают святые отцы, чтобы не сгладилось, чтобы страх нас обуял, чтобы трясло от этого страха, от страха совершить грех, от страха расплаты. Что наши болезни, что наши скорби? Вот после того, как это услышишь, с таким благодушием любую болезнь можно переносить, любую скорбь. Что это по сравнению с муками ада? Милость Божия. Еще раз. Утеха и наслаждение. Слышали, как сказал? Утеха и наслаждение наши с вами болячки, обиды, оскорбления, издевательства. Все это утех. И именно это причина моих слез, сказал воскресший. Ибо я согрешил перед Богом, который столь праведен, что даже с бесами не бывает неправосуден. Даже с бесами Бог не бывает вот с врагами своими, злейшими, заклятыми, не бывает неправосуден. Не удивляйтесь, что я так плачу, но скорее дрожи и удивляйся, что люди, зная, что их ждут столь великие мучения, не думают о них и не заботятся изгладить свои грехи. На самом деле, легкомысленно живем, абсолютно не задумываемся. Знай, что тот час, когда душа отделилась от моего бедного тела, я был охвачен такую болью и страданием, что это невозможно понять и поверить, если бы я не испытывал на деле. Вот нам бы на слово поверить, чтобы на деле не убеждаться, что это действительно так. Инок Агапий призывает: блаженны те, кто слушает эти душеполезные повествования и терзаются днем и ночью теперь, когда есть толк в слезах. Еще раз. Блаженны те, кто слушает вот эти душеполезные строки, которые нам предлагают святые. И терзаются вот теперь, когда есть толк от этого. У тебя есть многоценное время, слушатель, а ты его теряешь. Почему не желаешь потрудиться немного? Почему хочешь страдать и стать наследником адского мучения? Лишаешь себя видения Бога. Это есть девятая и самая страшная кара мученных в аде. То есть вот эта богооставленность, богоневидение, вот невозможно увидеть Бога, это самая страшная кара. Мы ее себе представить не можем. А единственное, можем себе представить, что, помним, мы с вами говорили уже на занятиях, что те святые, кому на короткое время Господь только показал часть своей славы, выплакивали глаза до слепоты, когда эта благодать была отнята от того, что ее потеряли. Плакали ведрами, на самом деле выплакивали глаза. Вот какое чувство было в сердце у человека, который безутешно плакал всю свою жизнь, так что ослеп от слез. Вот это богооставленность, вот это когда отнимается, и то он часть только. Так вот, это мука в аду самая великая, не видеть Бога. Знай, что сильнее более, чем это, нет. И она хуже всех. исчисленных нами скорбей и лишений. А у нас здесь добровольно люди от Бога отказываются, добровольно. Если не словом, то поступком. Больше всего поступком. Поведением отрекается полное отречение, союз с сатаной. Кто остается без вожделеннейшего видения Бога, тот лишен самого главного и высшего. Грешники предпочли бы видеть Бога и переносить все скорби адского мучения, чем не чувствовать никакой скорби и не видеть Бога. Ибо цель души – вкушать своего Создателя. Так, вот насколько это страшно – не видеть Бога. То есть, согласен, человек пусть пытают, но лишь бы видеть. Чем пусть не пытают, но и не видеть Бога. А там есть такое в аду место, где не пытают, но и Бога нету. И люди там рыдают, так рыдают. А еще когда видят, как там славят и радуются на небесах, понимаешь, что мы вечно лишены этого. В этом получают величайшее наслаждение святые более, чем в других благах, которые есть в раю. То есть самое большое наслаждение – это видеть Бога, вкушать Бога в раю. Лишенные такого права чувствуют скорбь большую, чем от других мучений. Кто-то спросит, если Бог милостив, почему за временное наслаждение Он дает вечное мучение? Ну, действительно, раз-два согрешил, ну, сколько лет мы здесь с вами прожили? Почему должен вечно мучиться? Так некоторые спрашивают, что ж Бог не милосердный получается и несправедливый. Тем, кто умерли без покаяния, не засчитывается, что вот они перестали грешить. Вот перестал человек грешить со смертью. Это не засчитывается. Если бы они дальше оставались в жизни, то не обратились бы к покаянию, а делали, что хочется, столько времени, сколько бы они жили, поэтому справедливо, что они мучаются нескончаемо, ибо их намерение совершать зло не насыщалось. То есть, почему человек попадает в ад? Когда Господь видит, что уже никаким образом человека не исправит, то есть не желает он исправляться. И вот сколько бы он жил здесь до бесконечности бы и грешил. Поэтому и пытка ему бесконечная. Ну, еще вопрос. Казалось бы, вот помучили человека, ну как есть такое понятие у католиков очистилище, очистился от греха, помучился там, и вернуть его, пусть бы перевоспитался, пал в Царство Небесное. Некоторые действительно, как мы в примерах встречаем, Господь некоторым дает возможность единицам для нашего образумления вернуться и исправиться. Но мы знаем из тех же жития святых, что люди были на том свете, видели адские муки и не справились. Снова пошли в ад. Но для нас вот очень яркий, наглядный пример – это тюрьма. Тюрьма – человек лишен всего. Самое главное – свобода лишен. Казалось бы, человек получил наказание за преступление, должен был образумиться. Но выйдя, очень скоро забывает, что он там испытывал в этой тюрьме, говорит, да там сейчас хорошо, и возвращается на те же преступления. единицы, буквально по пальцам могу пересчитать, из тех, кто вот за 5 лет посещения тюрем, всех наших, тех людей, которые обратились, буквально по пальцам, на руке, вот, на одной руке хватит пальцев, чтобы перечислить тех, кто обернулись. Остальные возвращаются на ту же помойку. Вот так и те, кто попали в ад, вряд ли его можно вразумить. Верни сюда, он снова начнет, возьмется за то же. Поэтому Бог справедлив. Спасенные же вкушают благую небесную славу. Не столько времени, сколько они делали благо в мире, но вечно и всегда, потому что их намерение питалось добром, и у них было желание и стремление к нему. То есть вот здесь короткое время человек творит добрые дела, а там вечность получает благо. Почему? А потому что у него было стремление к этому. Сколько бы времени они ни жили, они бы доблестно тратили его в согласии с божественными велениями. Поэтому подобающим образом они получают воздаяние немалыми трудами, которыми они выдержали, но по великому стремлению, которое у них было. То есть вот здесь, кто живет праведно и стремится исполнять заповеди Божии, стремится исполнять добродетели в себе, воспитывать, избавляться от страстей, вот за это бесконечное стремление к добру они там получают бесконечную радость. Так же, как грешники за свое бесконечное желание творить грех получают бесконечное наказание, так и праведники. Святой Августин говорит, что если бы мучимый плакал в аду столько лет, что наплакал бы целое море, то и тогда не было бы пользы, и он не сгладил бы даже один свой грех. Бесполезный плач. На том свете бесполезный плач, даже если море наплакать. Инокогабий обличает: «Очень маленькие и бесстыжие, почему вы сейчас не извергаете горячие слезы, чтобы не скорбеть там без результата?» То есть почему вот сейчас, когда можно получить результат от этих слез, не рыдаем? Душа бесчувственная и не знающая покаяния, почему ты ненавидишь себя? Ты не представляешь великой опасности, не исправляешь своих дел. На самом деле, ну-ка прикинем прошедшую неделю, много в себе исправили. Итак, помним, взять один грех, одну страсть, которая больше всего мешает нам жить, и начать с ней бороться, как против главного врага, но и по ходу отсекать мелкие грехи, которые возникают против них. Но как на фронте. Сначала ведет с основными силами, потом с мелкими подразделениями, но снова основные силы, снова против них, пока победим страсть. Вот поставьте задачу, искоренил страсть, потом следующую. Плачьте, слушатели, и скорбите сейчас, когда больше полезна одна капля слез, чем тогда целое беспредельное море. Делайте то, что делали бы мучимые, если бы Бог дал им благодать вернуться обратно в наш мир. восстать телом и быть в борении, чтобы искупить ужасные и неизреченные мучения. Подумай, какую горькую и скорбную жизнь начинает вести такой человек. Он не будет думать о благовидной еде. Вот если из ада мучнего достать, он не будет уже мечтать о благовидной еде, об одеждах, о том, что его унижают, а он не может защититься. Как мы страдаем по гордости от того, что нас унижают, нас не заплевывают. Только не так посмотрели на нас, уже у нас рана на сердце. Так вот, такой человек не будет думать, потому что меня унизили, оскорбили, радоваться будет. Он никогда не будет зол. Ну-ка, сколько раз мы в день злоба коснулась нашего сердца? Но все принесет, как игрушки, станет судить о себе, как о достойном таких и даже больших истязаний, чтобы искупить от того нескончаемого. Вот все достойно. Помним благоразумного разбойника, справедливо мне сие. Вот чтобы у нас с вами с уст это не сходило, что бы ни приключилось с нами, справедливо мне сие, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Тогда ни одна злоба не возникнет в сердце, ни одна обида. Справедливо мне сие, ни ропота. Так будем делать и мы. Простим ненавидящих нас. Не будем воздавать злом на зло. Будем дружелюбно принимать нищих. Ибо никакая другая добродетель не может столь смягчить гнев судьи, сколько благоутробие и милость к нищим. Помним. Будем иметь выдержку в скорбях и не будем беспечны. Не будем жаловаться, что нас задевают несправедливо. Помним, справедливо мне сие, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. А мы же постоянно жалуемся. Постоянно. Если ж некому родственникам жалуемся. И на родственников разжалуемся, соседям. И где только на исповедь приходят, вместо того, чтобы каяться, жалуются. Вот невестка меня обижает. И так далее. Ибо какие бы мучения ни приходили от видимых и невидимых врагов, они приходят божественным попущением по воле Божией. Полагаются нам за наши грехи. То есть помним, какая бы беда ни стряслась, это попущение Божие к нашему спасению. Помним, что все, что нами искушается, мало того, вот тут помнить, если держишь муки ада в памяти, если твердо понимаешь, что если нам представят все, что мы с вами совершили, все наши мерзости, мы с вами достойны самых тяжчайших мук ада. И теперь представим, как мы должны любить, какое чувство мы должны испытывать Господу, который нас от них избавил, приняв на себя все эти муки. Мы творили мерзости, а он пошел на казнь, на страшную казнь. Помним, что он на кресте испытал все муки ада до самого дна. Мы представить себе не можем. Как мы должны с вами его любить? Какое чувство долга, обязанности, нескончаемое? Как надо каждое его слово ценить, исполнять? с такой охотой и благодарностью и благоговением каждое его слово. Он за нас перестрадал то, от чего нас с вами избавил. Избавил, твердо уже избавил. Уже мы с вами безобразничаем, а он пошел на каторгу. А он испытал. Он в аду за нас, за каждого из нас измучился. Лично за меня. Будем благодарны Богу, что Он наказывает нас благоусердно, как чудолюбивый Отец, и временно, чтобы мы были избавлены от вечнейшего пламени, огня, мучения, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. Ну, напугались? Слава тебе, Господи, значит, не зря. Дай Бог, чтобы вот этот страх, чтобы у нас коленки тряслись, чтобы сердце трепетало. Тогда, глядишь, рука не потянется к тому, что не положено. Язык не скажет, помысел не подумает. Вот дай Бог, чтобы вот этот страх в нас был, чтобы он нам способствовал покаянию в эти дни поста, чтобы нам не зря с вами топтать эту землю. И срок у нас каждого остался небольшой, один Бог знает сколько. Ну вот, время истекло. Будем молиться.